Коронер забрал всю пачку и сказал: «Хорошо, позднее я передам их членам жюри. Что было дальше?»
«После того, как убрали тело и проветрили помещение», — продолжил шериф Барнес, «мы начали тщательно осматривать дом. Сначала проверили кухню. В помойном ведре лежали две яичные скорлупы и шкурка от бекона, кусок черствого тоста, подгоревшего с одной стороны, и небольшая жестянка из-под бобов со свининой. На газовой плите стояла сковорода. Было видно, что на ней разогревали бобы. В кофейнике оставалось порядочно кофе, но он покрылся плесенью. В раковине лежала грязная тарелка, нож и вилка с остатками тех же бобов со свининой. В холодильнике нашли полпачки масла, бутылку сливок и два нераспечатанных брикетика плавленного сыра. В шкафу имелся большой запас консервов, а в хлебнице совершенно зеленая буханка хлеба. Там же в бумажном пакете было песочное печенье. В центральной комнате у стола стояли прислоненные к стенке удочки и спиннинги, а в плетеной корзинке лежала полуразложившаяся рыба. Очевидно, рыба лежала столько же времени, сколько и труп. Мы положили корзинку в ящик и отправили на экспертизу в город. Проверили револьвер. Это был короткоствольный Дерринджер 41-го калибра. Из него было сделано два выстрела. В теле оказалось два пулевых отверстия в области сердца. Около стола стояли резиновые сапоги, к которым прилипло много грязи, уже сухой. На тумбочке возле кровати стоял будильник. Он остановился на 2:47. Звонок был установлен на 5:30. На теле были надеты бумажные брюки и свитер, на ногах шерстяные носки и домашние туфли. В домик проведена телефонная проводка. На следующий день, когда Перри Мейсон и сержант Холкомб помогали мне в расследовании, мы обнаружили, что от нее была сделана отводка. Лицо, занимавшееся подслушиванием телефонных разговоров мистера Фраймонта С. Сейбина, обосновалось в маленькой хижине, очень старой. Очевидно, в ней давно не жили. Прежде чем установить в нем записывающую аппаратуру, домик был в какой-то мере починен и приведен в порядок. Видно было, что ее обитатель покинул хижину в страшной спешке. На столе лежала сигарета, которую успели только прикурить и забыли о ней. Пыль указывала, что в помещении никого не было больше недели.
«Эллен Монтейт что-нибудь говорила об оружии?» — спросил коронер.
«Одну минутку», — вмешался прокурор. «Сделала ли она заявление добровольно или же после общения с вами?» «Мы спросили, видела ли она револьвер прежде, и она ответила «да». Она взяла его по просьбе своего супруга и приобрела для него патроны в субботу 3 сентября.
«Она назвала своего мужа?»
«Она сказала, что человек, которого она считала своим мужем, был Фраймонт С. Сейбин».
«У кого-нибудь еще есть вопросы?» — спросил коронер.
«Вопросов не имею», — ответил Мейсон.
«У меня пока все», — сказал прокурор.
«Вызываю Эллен Монтейт», —
повернувшись к присяжным, коронер заметил.
«Полагаю, мистер Мейсон не захочет, чтобы его клиентка сейчас делала какие-то заявления. Возможно, она не станет отвечать на вопросы, поскольку ее задержали по подозрению в убийстве. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на нее и составили для себя какое-то мнение».
Эллен Монтейт была приведена к присяге. Мейсон поднялся с места и обратился к коронеру.
«Вопреки вашим ожиданиям, я советовал своей клиентке отвечать на любые вопросы. Больше того, я посоветовал мисс Монтейт рассказать членам жюри свою историю, ничего не утаивая».
Эллен Монтейт повернулась к присяжным. Во всех ее движениях чувствовалась предельная усталость, но вместе с тем какая-то гордость, даже вызов. Она рассказала о человеке, однажды вошедшем в библиотеку. Он познакомился с ней, подружился. Потом дружба переросла в настоящую любовь. Она рассказала про их брак, про медовый месяц, продолжавшийся 2 дня, который они прожили в маленьком домике в горах. Понемногу присяжные почувствовали романтическую прелесть отношений этих людей и поняли, какой удар пережила эта худенькая женщина, когда узнала о трагической развязке ее короткого счастья. Однако Раймонд Спрэг с трудом сдерживался от желания поскорее приступить к перекрестному допросу. Не успела она закрыть рот, как он громко спросил.
«Вы взяли револьвер из коллекции в библиотеке?»
«Да».
«Почему вы это сделали?»
«Мой муж попросил у меня оружие».
«Почему он не купил себе нового?»
Он сказал, что ему нужно немедленно, а по закону оружие продают лишь через 3 дня после подачи заявки.
А он объяснил вам, зачем ему понадобилось оружие?
Нет.
Вы отдаете себе отчет, что решились на воровство?
Я ничего не воровала, я просто взяла на время.
Выходит, Фрайман Цейбин обещал его возвратить?
Да.
Вы хотите уверить присяжных, что Фрайман Цейбин специально заставил вас украсть револьвер из коллекции, тот револьвер, из которого он был застрелен?
Не отвечайте на вопрос, мисс Монтейт, сказал Мейсон. Вы должны сообщать только факты, не сомневаюсь, что присяжные вас прекрасно поймут.
Спрэг с негодованием повернулся к Мейсону.
Я считаю, что мы обойдемся без всяких технических фокусов.
Несомненно, улыбнулся Мейсон.
Но ведь это же процессуальная тонкость.
Ну что ж, я просто не советую моей подзащитной отвечать на неправильно сформулированный вопрос.